Осторожно, спойлер!
Большой привет всем поклонникам кино. Сегодня, а впрочем, как и всегда, с вами ведущие передачи «Осторожно, спойлер» Артур Гагуля и...
Ирина Турава, здравствуйте.
И сегодня мы будем стараться следовать нашим традициям, традициям нашей передачи, нашего формата, предлагать вашему вниманию различные новинки кинопроката. Ну, сегодня мы в особенной степени поговорим о конкретном фильме, но прежде чем мы перейдем к его обсуждению, Ирина нам расскажет о первоисточнике, об одной из книг, которая предвосхищает наше сегодняшнее повествование.
Сегодня у нас на повестке настолько тяжелый фильм, что я решила выбрать более позитивную книгу для обзора, не останавливаться на самой пьесе, которая легла в основу фильма. Мы о ней немножко поговорим, но в целом я, наверное, расскажу о более позитивной книге, чтобы у нас совсем все грустно не вышло. А говорим мы сегодня о фильме «Аронофски. Кит».
Да, и, конечно же, надо отметить, что мы будем сегодня общаться с Ириной и говорить о фильме «Кит», о творчестве Даррена Аронофски на фоне недавно прошедшей уже 95-й церемонии вручения кинопремии «Оскар». И, конечно же, можно об этой самой церемонии говорить очень долго, потому что, как вы знаете, в рамках этой самой церемонии произошли всевозможные события. Для кого-то они были очень необычные, для кого-то привычные, но, тем не менее, самое главное, что сам фильм «Кит» получил конкретные награды, и поэтому более чем будет актуально о нем сегодня нам с вами поговорить.
Ну, мы намеренно не останавливаемся на фильме, который сорвал все самые главные награды. 6 «Оскаров» получил. Это все везде и сразу. И потому что нам этот фильм не понравился, и мы решили его не обсуждать, потому что мы бы закидали его помидорами. А этого делать не хочется.
Да, мы перед тем, как приступить к обсуждению, к выбору фильма «Кит» для очередной передачи в рамках шоу «Осторожно, спойлер», мы с Ириной долго думали, стоит ли вообще, в принципе, обращать внимание на лауреат премии «Оскар» этого года, фильм «Все, везде и сразу», о котором вы, конечно же, слышали. Многие из вас уже его смотрели, потому что он вышел в цифровой широкий прокат. Его даже показывали по телеканалу ТНТ, поэтому нет проблем с тем, чтобы этот фильм посмотреть. Вопрос в другом, стоит ли его вообще смотреть, если проходить, упоминать его вскользь, то кино, конечно же, очень своеобразное, и мы с Ириной предпочли его не выдвигать на передний план. Мы считаем, что в этом году есть гораздо более достойные работы, в частности, фильм «Кит», о котором мы сегодня будем говорить. «А все везде и сразу» получил «Оскар». Да, мы все это знаем, мы знаем даже подоплеку, мы предполагаем, что зачем стоит, какой контекст у этого фильма, какой подтекст. Но в любом случае, сегодня речь будет не о нем.
Да, ну я начну с книги, и обычно я стараюсь, чтобы книга хоть как-то коррелировала с фильмом по настроению, сюжету, развитию событий, но сейчас вот совсем ничего общего. Это просто последняя книга, которую я прочитала, вернее, мы прочитали в моем книжном клубе, который называется «Почитатели», в котором участники по очереди предлагают для чтения книги, и мы раз в 2 недели собираемся и обсуждаем прочитанное. Сегодня речь пойдет о художнице из Джайпура, Джоши. В центре сюжета девушка Лакшми, сбежавшая от мужа из села и переехавшая в город Джайпур, где она занялась искусством мехенди, это рисование хной, и травным целительством. Начинается повествование с того, что ее сестра-подросток приезжает на ее поиски вместе с бывшим мужем. Время действия 1950-е годы, Индия, и там, конечно, индийский колорит, законы, обычаи, традиции, касты, религия, даже кулинария, и все здесь показано ненавязчиво вплетено между строк. Сюжет не отпускает до последней страницы, как говорится, читается буквально на одном дыхании. Кстати, очень много переплетений с нашими абхазскими жизненными ценностями, что буквально поражает. Но это 1950-е годы, это те ценности, которые были тогда в Индии, они совпадают с нашими сегодняшними ценностями. Сейчас в Индии, конечно, все иначе. В книге нет откровенно положительных и отрицательных персонажей, все они допускают ошибки, у каждого персонажа есть свое развитие. Эта концепция очень подкупает. Автор не навязывает оценочных суждений. Я ненавижу, когда это есть в повествовании, когда автор намеренно нам показывает, вот этот дядя плохой, а этот дядя хороший. Там такого нету. В общем, если хотите прочитать нечто совершенно увлекательное, не тяжелое, то художница из Джайпура, Алки Джоши, это самое то. Ну и теперь, наверное, надо переходить к тяжелой артиллерии, да, Артур?
Ну да, мы обречены к этому делу перейти. Кстати, большое спасибо за очередную литературную рекомендацию. И более того, я не люблю, когда и в кино это происходит, когда нам прям вот нас носом суют, втыкают в то, кому принадлежит тот или иной герой. Он прям вот отъявленный злодей или суперположительный герой. И все-таки я предпочитаю, когда зритель сам постепенно подходит к осознанию или к пониманию того или иного качества тех или иных героев.
Что да, ж, я согласна. Но говоря о фильме «Кит», мне кажется, что герой там тоже как раз-таки относится к такой категории. Он вызывает симпатию, но нельзя сказать, что он положительный или отрицательный.
Ну, как минимум, с первых кадров он вызывает самое настоящее отторжение, неприятные рефлексы, о которых мы не будем говорить вслух. И это было сделано, наверное, намеренно. Мы все понимаем, какими методами пользуется режиссер Даррен Аронофски. Не все так просто у него, как и в любом его фильме. Этот человек... архитектор, это человек-конструктор, визионер, поэтому если у вас появляется ощущение, что перед вами прям открытая книга, то не все так просто, имейте в виду, что всегда определенные ловушки присутствуют в конструкциях фильмов Аронофски. Кстати говоря, прежде чем мы перейдем к дальнейшему обсуждению фильма, у меня вот такой вопрос тебе, Ирина. Какой был первый фильм из цикла, в принципе, из всей кинографии, фильмографии Аронофски, с которым ты познакомилась, прежде чем перешла к другим его фильмам?
Слушай, у меня была интересная история. Я, когда ушла в свой первый декрет, я решила, как классно, у меня сейчас так много времени, я буду все свои киношные пробелы восполнять. И у меня прям был список, и там был Аронофски, все его фильмы, которые я не смотрела. И я прямо начала с его самого популярного на тот момент фильма, это «Число Пи». И этот фильм остается моим самым любимым. Я знаю, что ты его не любишь, но для меня, конечно, это был такой некий шок. Я нахожусь в декрете, нужно ребенку петь Моцарта, слушать Моцарта, петь, не знаю, получать хорошие эмоции, смотреть на море. А я смотрю фильмы Даррена Аронофски, где просто жуть, где трагедии. И я находилась действительно в шоковом состоянии, но я с тех пор очень любила творчество этого режиссера. Это прославленный достаточно режиссер и продюсер, и горячо любимый абхазскими зрителями. Нет такого абхаза, который не посмотрел бы и не полюбил бы хоть один фильм Даррена. Я знаю, что ты «Число Пи» не любишь, и хотела у тебя спросить, какой у тебя любимый фильм Аронофски?
Ну, все гораздо проще. Дело в том, что я не люблю фильм «Пи», я просто его еще не смотрел. И меня почему-то не тянет его посмотреть, хотя вот ты не первая, кто мне его рекомендует. У меня есть друзья, которые также неплохо разбираются в кинематографе, и они вот его постоянно настойчиво рекомендуют. Но, знаешь, бывает такое, когда просто душа не лежит к просмотру того или иного фильма. Естественно, я как киноман со временем приду к этому фильму, возможно, даже сегодня, кто знает, как сложится наша судьба, но я обязательно, конечно же, его посмотрю, потому что ради просто киношного образования, такого местечкового, да, этот фильм посмотреть нужно.
Да, обязательно, Артур, потому что, тем более, он сейчас выходит в повторный прокат,
да,
и
да.
Не случайно. Этот фильм до сих пор, ну, насколько актуальными могут быть человеческие аддикции, мне кажется, они всегда актуальны, и просто нужно... иметь силу воли, достаточно такой нормальный, стабильный эмоциональный фон, я бы так сказала, чтобы насладиться творчеством Аронофски и, в частности, фильмом «Число Пи».
Ну, что касается первого фильма, который я посмотрел из фильмографии Даррена Аронофски, это был фильм «Реквием по мечте». Наверное, многие из тех, кто сейчас нас слушает, этот фильм смотрели. Он очень известный, очень распространенный, очень популярный. И, как верно отметила Ирина, в Абхазии этот фильм, именно этот фильм из всей коллекции работ Аронофски пользуется особенной популярностью и любовью. Это очень трагическое, жуткое кино о непростой судьбе наркоманов, который, наверное, не по зубам, многим окажется не по зубам, я имею в виду, если говорить о просмотре. Фильм довольно-таки непростой и требует, конечно же, серьезного настроя на этот фильм. Но если мы будем говорить о моем любимом фильме из фильмографии Аронофски, это фильм «Рестлер». Фильм, который спас в свое время карьеру Микки Рурка. Нечто подобное, кстати говоря, и происходит сейчас на наших глазах с карьерой Брэндона Фрейзера в фильме «Кит». То есть, если вы помните, насколько тяжело складывалась судьба Микки Рурка, нами любимого актера, который в свое время бросил кинематограф, перешел в профессиональный бокс, где у него все не сложилось, где он стал терять статус первоклассного голливудского актера. Он начал испытывать проблемы со своим внешним обликом, перенес кучу пластических операций и стал выглядеть не столь презентабельно, соответственно, скатился в категорию «Б», его перестали приглашать в кассовые и в крупнобюджетные голливудские фильмы. после чего уже можно было ставить крест на его карьере, но тем не менее его из этого самого болота вытащил наш сегодняшний главный герой Даррен Аронофски и пригласил его в фильм «Рестлер», который, кстати говоря, очень похож на тот фильм, который мы сегодня обсуждаем в качестве главного, на фильм «Кит». Можно провести очень много параллелей. И,
кстати, его часто сравнивают. Я вот хотела тебя поинтересоваться, насколько это...
Да, и Микки Рурк, между прочим, тоже был номинирован на «Оскар» за фильм «Рестлер». Я считаю, наверное, это лучшая работа Микки Рурка последних лет. Он его тогда не получил, в отличие от Брэндона Фрейзера. С чем мы, кстати говоря, Брэндона Фрейзера поздравляем. Мы все, я думаю, тоже так же, как и ты, Ирина, и я. Мы все очень рады за то, что карьера этого артиста сегодня пошла в гору после нами уже полюбившегося фильма «Кит».
Да. Фильм снят по сценарию и одноименной частично автобиографической пьесе Сэмюэля Ди Хантера. И это сразу видно, потому что он пропитан драматургией и сужен до небольшого пространства. Ну, такой своеобразной сценой, что придает сильную камерность того, что мы видим на экране. Действие фильма происходит на протяжении одной недели в квартире главного героя по имени Чарли, профессора литературы, которого, собственно, и играет Брэндон Фрейзер. Чарли страдает терминальной стадией ожирения как следствием утраты спутника жизни своего студента, к которому он ушел, бросив жену и дочь. И сейчас, конечно, наши слушатели скажут: «Фи, мы не будем это смотреть», но я надеюсь, что вы уже посмотрели это кино, по крайней мере, мы вас к этому призывали в своем телеграм-канале, который так и называется «Осторожно, спойлер», потому что на самом деле здесь есть серьезный мета-слой в этой истории. Это история о потере и одиночестве. Да, есть такое еще мнение, что это фильм о саморазрушении, но вот тут я бы, наверное, поспорила. Я ужасно видела в комментарии в сети, я думаю, что ты, Артур, тоже это наблюдал, что неужели так сложно перестать жрать и прочее. Это, знаешь, то же самое, как сказать человеку с депрессией: «Перестань грустить, жизнь прекрасна». И я, конечно, очень злилась на медсестру, его единственную подругу, сестру его бойфренда, которая ухаживала за Чарли и потакала, собственно, на протяжении нескольких лет, потакала его, не знаю, как это назвать, как капризы, да, капризами ты тоже не назовешь, его болезни, наверное, закрывая глаза на наличие серьезной проблемы, когда у него уже появляются там пролежни, язвы, трудности в передвижении, проблемы с сердцем. И она еще выдает такую фразу, когда узнает, что у Чарли есть счет в банке для дочери: «Как мы все это время могли бы обеспечить тебе профессиональную помощь на эти деньги?» Ну, друзья, это же Америка. Бесплатная, качественная медицина, медстраховка. То есть я обращаю ваше внимание на то, что здесь не проблема ожирения рассматривается в фильме, а проблема именно того, что я уже сказала. И это история о потере и об одиночестве. Вот ты как на это смотришь, Артур?
Ты знаешь, я все-таки считаю, что тема ожирения здесь не прям не на самом последнем плане, потому что мы редко видим сегодня, да и в принципе в прошлом, тоже фильмы, которые посвящены этой физиологической проблеме. На моей памяти, наверное, я впервые вижу подобный фильм, где главный герой выступает именно в такой... В таком положении оказывается физиологически сложным. Я помню, если мы вот вспомним былые какие-то фильмы, комедии, драмы, то в основном в ситуации с героями, вернее, которые страдали такой проблемой, они комически обыгрывались. Здесь же все гораздо серьезнее, сложнее. И люди, которые испытывают подобные проблемы, я думаю, для них фильм будет очень близок. Не обязательно, конечно, доходить до такой степени ужаснейшей стадии ожирения, до которой дошел главный герой, до которой дошел Чарли. Даже на полпути к этому люди в любом случае испытывают проблемы из-за своего здоровья. И, конечно же, данный фильм им будет очень близок. Он поможет зрителям предостеречь себя, не доводить себя до такой стадии. Конечно же, ни в коем случае нельзя ругать, обрушиваться с критикой на главного героя. Вначале то, что он переедает. Если ты помнишь, в фильме присутствует чудовищная сцена, которая... Она практически хоррор-сцена, когда он остается один, Чарли у себя в комнате, и начинает неистово пожирать еду, пиццу, поливать ее гигантским слоем майонеза, и все это сопровождается тяжелой музыкой, и ты невольно ловишься на мысли, что ты смотришь, психологическую драму или фильм ужасов. И, конечно же, в любом случае, если, друзья, если у вас такие проблемы со здоровьем, если у вас предрасположение, я думаю, этот фильм посмотреть стоит хотя бы с точки зрения профилактики, превентивных каких-то вот возможностей.
Ты говорил про поводу других фильмов, где рассмотрена эта проблема. Мне вспомнился фильм «Что гложет Гилберта Грейпа» с молодым Джонни Деппом и Ди Каприо. Я сразу оговорюсь, не потому, что у них мама была в таких же обстоятельствах, она тоже страдала такой же болезнью, а потому что настроение у фильмов очень похоже. Это один из тоже самых тяжелых из просмотренных мною фильмов, ну, как теперь, собственно, и «Кит». В целом, хочу сказать, что Аронофски, хоть и верен себе, как мы знаем, он в последнее время снимает фильмы про аддикции с обязательной примесью религиозности. Но тут я увидела совершенно другого режиссера, который вообще не пытается экспериментировать, стремиться к экшену, делать какое-то шоу, динамику, как это было в «Маме», в том же «Реквиеме по мечте», в «Ное».
И я считаю, что действительно тема религии очень серьезно воспринимается режиссером. Она нитью проходит сквозь многие его работы. Действительно, это фильм «Мама», это фильм «Ной», сейчас это «Кит». И ситуация с религией в фильме, где ее выдвигает на передний план гость главного героя, молодой парень, который приходит к нему с непонятными целями, которые он пытается озвучить в качестве своих главных постулатов. Потом мы понимаем, что человек шарлатан, что этот человек не совсем определился в жизни, и он действует исключительно из каких-то личных корыстных побуждений. То есть он не оказывается таким положительным героем, каким мы его себе представляем. Но тем не менее, здесь же в фильме «Кит», мне кажется, слишком уж все прозаично с точки зрения религии нам представляется. Какие-то уже больно базовые вещи озвучивают главные герои. И это все происходит в первой части фильма. Кстати говоря, я его разделил на две части, я имею в виду просмотр этого фильма. С первой попытки мне его осилить не удалось. Но когда я приступил к повторному подходу, я понял, насколько велик этот фильм и насколько он прекрасен. Поэтому я считаю, что вторая часть фильма, хоть он и не разделен на две части, я имею в виду ту ситуацию, с которой я столкнулся, потому что я осуществил два подхода. Во второй части фильма гораздо все глубже открывается, и все начинает происходить гораздо динамичнее и драматичнее. Ну и все-таки вот я считаю, что фильм «Ной», о котором мы тоже сейчас вспомнили, наверное, это самая его неудачная работа,
да,
хоть там
согласна.
И присутствует мой любимый актер Рассел Кроу.
Ну, говоря, возвращаясь к «Киту», да, я, конечно же, ревела. Ну, у меня очень просто сильно развита эмпатия. Я уже делилась с тобой, кажется, при обсуждении на Западном фронте «Без перемен» своей такой спасательной техникой с детства. Когда мне было невыносимо грустно, что кто-то в фильме умер или погиб, я обязательно смотрела титры, где видела, что этот актер жив, и он просто играл роль.
Это здорово.
И сейчас со мной произошло то же самое. Я давно это не делала. И просто вот в детстве у меня была такая техника, и сейчас я к ней вернулась. Произошло со мной то же самое. Я открыла после просмотра фотографии Брэндона Фрейзера, убедилась, что с ним все в порядке, и это меня немного успокоила. Кстати, видела также мнение в сети о том, что слишком уж история Чарли напоминает историю самого Фрейзера, что он тоже изменился, то, что ты говорил, да, внешне, подвергся ужасному хейту со всех сторон, и от этого тоже как-то слишком уж горько.
Да, у него очень тяжелая судьба, по крайней мере, до недавнего времени все было у него плохо, потому что у этого человека были семейные трудности, у него ребенок с проблемами в плане ментального здоровья, у него был развод очень тяжелый, потеря матери, и все это сложилось на его внешних характеристиках. Мы, кстати, наверное, многие из вас, так же, как и я, думали, а куда подевался Брэндон Фрейзер все эти годы после всеми нами любимой «Мумии» и многих других прекрасных фильмов, в которых он снимался в середине нулевых, в конце 90-х. Оказывается, вот у этого человека были такие сложности огромного значения. И все это, как я уже сказал, это сказалось на его внешности. Он стал действительно набирать очень сильно вес. И мы все уже, давайте на чистоту, мы все предполагали, что никогда уже Брэндон Фрейзер не вернется в большое кино. А вот как все сложилось. И наверняка многие из вас смотрели церемонию «Оскар», и во время которой он взял микрофон в руки, статуэтку, и обратился к зрителям и с очень эмоциональной речью, которая, возможно, где-то суперпрозаична, но, тем не менее, она воодушевляет.
Да. Ну, я хочу сказать такую вещь, что мне в целом очень грустно и горько от отсутствия желания понять со стороны людей, которые не были в шкуре от тех самых людей, которые внешне отличаются от подавляющего большинства. И мне очень тяжело далось это кино. Я просто изнемогала буквально под тяжестью горя, не тела, а горя, которое носит Чарли. И вот эта гипербола, это очень большой и она очень большая, слишком большая гипербола и очень грустная. И, на мой взгляд, она является слишком жестокой. Конечно, тут есть в фильме фэт-шейминг, как бы сильно от этого не открещивались создатели, как есть он и в недавно вышедшем фильме «3000 лет желаний» со Суинтон в одной из притч, и меня это возмутило, что это тоже там отрицается. То есть, на мой взгляд, тут не то, что ты говорил, Артур, то есть привлечение к проблеме терминального ожирения, а здесь именно фэт-шейминг. То есть это, знаешь, из разряда, ну, если ты увидел в этом что-то искаженное и плохое, то это твоя проблема. А мы здесь ничего такого не хотели сказать. Хотели и сказали.
Сложно все это анализировать. Наверное, стоит залезть в голову господину Ароновски, что у него там за намерения были. Мне кажется, нам в скором времени узнать не удастся. Хотя, наверное, имеет смысл подождать какого-то более развернутого аналитического интервью самого режиссера.
Может быть, он должен дать интервью после того, как фильм взял несколько Оскаров. Я надеюсь на это. Но у меня очень двоякое чувство осталось от фильма. Прям очень-очень. Несколько раз прям прямым текстом говорилось о том, что Чарли мерзкий. Хотя его дочь... красавица, да, в миллион раз более мерзкая, чем он. И вообще много кто, даже мальчик-проповедник, да, и может быть, Ароновски и пытался это сказать на контрастах, что вот есть люди, которые, может быть, внешне они не так привлекательны, но внутри они очень красивы, как его главный герой, да, и здесь на контрасте его дочка, которая очень красивая внешне, но внутренне она просто ужасна.
Но происходит трансформация дочери к концу фильма, вроде бы она преображается.
Слушай, я бы не сказала, что это трансформация.
Не было такого ощущения?
Нет, совершенно нет. Она хотела его деньги. Ну, не может быть так человек, знаешь, за 5 дней. Там же всего 5 дней у нас в фильме показано. Вот так прямо, чтобы она изменилась, не думаю. Я считаю, что вот эта попытка, если это действительно было вот так, она очень слабая. И вот эти вот две линии очень плохо проработаны и сыграны. Линия проповедника и дочери. Прям очень слабо раскрытые истории. Это вообще не тот Ароновский, который играл на нервах зрителя в «Реквиеме по мечте» и в «Черном лебеде».
Да, нужно понимать, что человек взрослеет, он становится мудрее, и, соответственно, это отражается на его карьере. Это, знаете, напоминает ситуацию со спортивными футбольными тренерами. К примеру, в молодые годы тот или иной известный футбольный тренер проповедовал, ставил атакующий футбол, с годами его футбол становится более оборонительным. Нечто похожее происходит, мне кажется, со многими кинорежиссерами. Если в свои лучшие годы они снимали более динамичное, жестокое, да какое угодно кино, то со временем это все сказывается, и они начинают снимать более степенные, размеренные фильмы. Здесь же похожая ситуация. Сравните, к примеру, тот же «Реквием по мечте» или «Черный лебедь», где происходят совершенно жуткие, безобразные, кровавые, я бы даже сказал, вещи. Ну, здесь попроще. Давайте на чистоту, здесь гораздо все проще происходит и более удобоваримо.
Ну, каждый раз, когда я смотрю фильм Ароновски, я говорю себе, что больше не буду смотреть его кино. Слишком много страданий вызывают у меня его кинокартины. Но делаю, конечно, это и буду делать это вновь, как ни крути. Говоря о финале, я хотела бы вот финал обсудить, потому что он особенный. Вот, честное слово, это совершенно чудовищный финал. И я бы кляла его, на чем свет стоит, но не могу это сделать. Вот именно в этой ситуации, потому что меня он тронул. Я прочувствовала в полной мере мысль, что смерть есть освобождение от страданий на земле.
Ой, насколько же все было печально в этом фильме. Да, я с тобой согласен и не согласен в то же самое время. Потому что я не считаю, что... Мне на ум мне приходит произведение Виктора Гюго. По-моему, оно называлось «Последний день приговоренного к смерти», где человек вроде бы, все ему завидуют, что вот он скоро умрет, что он будет избавлен от страданий, но тем не менее он до последнего держался за жизнь. И так же, наверное, будет с любым человеком, который жаждет смерти, избавиться от страданий. Ну, давайте мы не будем так глубоко заглядывать, задумывать. Мы не знаем, в какой ситуации окажемся сами. Естественно, здесь возникают вопросы эвтаназии, много других тем. Но я считаю, что произошла трансформация с самым главным героем, все-таки с Чарли. Он преображается, он становится лучше благодаря окружающим его людям, его друзьям, и тому же проповеднику. Хотя, как ты верно отметила, это не очень детально проработанные персонажи, но это не особо сказалось на самой личности Чарли. Все-таки перед смертью, перед уходом из жизни он становится лучше. Это самое главное.
Да, герой здесь всем все простил, воспарил над тяготами жизни, освободился, очистился. Это тоже, безусловно, совершенно библейское высказывание в духе Ароновски. Ну и личное высказывание Фрейзера как актера, да, чья карьера была на дне, и тут он вдруг возродился, воспарил и обрел, ура, заслуженную славу. Я очень за него рада. Да, кстати, мы не забываем, что фильм вышел в киностудии А24, нашей любимой, снявшей «Род мужской», «Солнцестояние», «Вечную дочь», которую недавно Артур советовал в телеграм-канале, и еще много странных и прекрасных фильмов, исключение для меня является лишь «Все, всегда и сразу».
Да, конечно, это отдельная песня, этот фильм. Слушайте, давайте вы его посмотрите, а потом поделитесь с нами своими впечатлениями. И, кстати говоря, я забыл совсем упомянуть, я не знаю, в курсе ли ты, в свое время Даррену Аронофски предлагали переснять фильм «Робот-полицейский». Я так ждал, что это произойдет, но, к сожалению, потом что-то у них не сложилось со студией.
Я думаю, что уже все.
Да, уже все. И тогда его снял бразильский режиссер Жозе Падилья. Но, кстати, говоря о трагизме, о черни, о всевозможных ужасах. Ты представляешь, какое кино снял бы Даррен Аронофски, какой это был бы робот-полицейский?
Ну, мы, друзья, напоминаем, что мы, помимо того, что выкладываем наши выпуски в записи в телеграм-канале, мы еще там советуем, что почитать, что посмотреть, поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал, который так и называется «Осторожно, спойлер». Наша передача подходит к концу. Мы желаем вам хорошего дня, утра, вечера, вне зависимости от того, в какое время суток вы нас слушаете. Спасибо вам за это и спасибо за внимание. С вами была передача «Осторожно, спойлер» и ее ведущие Артур Гагулия
и Ирина Турава.
До свидания.
Всем пока.
«Осторожно, спойлер».